Мир вам, братья и сестры. Тема была озвучена. Мы поговорим о роли настроения в жизни христианина. Насколько эта тема духовная? И вообще, говорит ли что-то Библия про настроение? Ведь этого же слова нету в Библии. Почему мы можем говорить на такие темы, на такие слова и термины, которых нет в Библии? Дело в том, что в Библии многих терминов нету. Нету в Библии термина «депрессия», а об этом надо говорить. Нету в Библии слова «троица», однако мы в нее верим. В Библии нету слова «Библия», однако мы в нее верим, что она есть. Таким образом, есть много таких тем, термины которых мы не встречаем в самой Библии, но как явление – это мы можем, конечно, проследить. И я хочу предложить один текст, чтобы мы посмотрели, как древние люди, праведные люди, уделяли внимание таким вопросам, как настроение. И сразу можно сказать, что это пример библейский на семейную тематику. Давайте откроем книгу «Исфирь», 5 главу. Напомню, что ситуация была накалена до красна. Израильский народ, иудеи очень были напряжены ввиду того, что злобный Аман хотел погубить весь народ. Ему мало было одного Мардохея. Он хотел предать заклятию весь народ. И вот как все это было, как происходило спасение Божьего народа, как действовал Мардохей, а точнее мы сейчас рассмотрим, как действовала Исфирь. 5 глава книги Исфирь. На третий день Исфирь оделась по-царски. Вопрос, зачем она оделась по-царски? Почему не в домашнем халате? Она пошла к царю. И с царем она должна была решать судьбоносный вопрос по поводу своего народа. И вот она оделась красиво. Все делает красиво со своей стороны. Конечно же, в первую очередь, она имеет в виду Божье участие. Конечно же, был назначен пост. И, конечно же, Божий народ уповал на Бога. Тем не менее, царица, все, что от нее зависит, она делает на пятерку. Она делает красиво. Она оделась по-царски, потому что идет к царю, и она желает ему понравиться. И стала она на внутреннем дворе царского дома перед домом царя. Царь же сидел тогда на царском престоле своем, в царском доме, прямо против входа в дом. Когда царь увидел царицу Исфирь, стоящую на дворе, она нашла милость в глазах его. И простер царь к Исфире золотой скипетр, который был в руке его, и подошла Исфирь и коснулась конца скипетра. И сказал ей царь: «Что тебе, царица Исфирь, и какая просьба твоя? Даже до полуцарства будет дано тебе». И она говорит царю: «Убей Амана». Нет, рано еще, рано расправиться со злобным Аманом. Нет. И сказала Исфирь: «Если царю благоугодно, пусть придет царь с Аманом сегодня на пир, который я приготовила ему». Ну, зачем томить? Сразу излагай, тебе уже до полуцарства предложено. Сразу излагай свою нужду. Нет. Она работает на результат. Что она, по сути, делает этим пиром? Сама хочет попировать? Нет. Не в этом смысл пира. Она хочет поднять настроение царю, еще больше его расположить, настроить его на эту очень важную просьбу. И сказал царь: «Сходите скорее за Аманом, чтобы сделать по слову Исфири». И пришел царь с Аманом на пир, который приготовила Исфири. И сказал царь Исфири при питье вина: «Какое желание твое? Оно будет удовлетворено. И какая просьба твоя? Хотя бы до полуцарства она будет исполнена». И отвечала Исфирь и сказала: «Рано еще чувствует. Надо еще сделать один пир. Зачем? Еще поднять настроение царю. Вот мое желание и моя просьба. Если я нашла благоволение в очах царя, и если царю благоугодно удовлетворить желание мое и исполнить просьбу мою, то пусть царь с Аманом придет на пир, который я приготовлю для них, и завтра я исполню слово царя». Она чувствует, чтобы не переборщить, ведь можно и третий пир назначить. Она чувствует, что это уже будет перебор. Ведь нельзя так с царем обращаться и томить его любопытство. Но она просит еще один пир, пожалуйста. Если ты расположен ко мне, еще пир. И там, на этом втором пиру, я скажу тебе то, о чем я сильно переживаю. И мы знаем, как эта история дальше продолжилась. Это удивительная история спасения Божьего народа. И вот вопрос возникает такой. Разве Есфирь не знала из книги притчей, что сердце царя в руке Господа? Куда захочет, туда направит. Можно было бы так, просто пойти с этим упованием и сказать: «Господи, написано в Твоем слове, сердце царя в руке Твоей. Куда Ты захочешь, туда и направишь. Я иду, как получится, так получится. Никаких перов, ничего там я располагать его не буду. Я буду на Тебя уповать, а Ты все сделай сам. Если Тебе нужен народ иудейский, Ты его спасешь. Не нужен – погубишь. Нужна я Тебе – спасешь. Не нужна – погубишь». Не такой подход. Есфирь работает на результат. Она уповает на Господа. Если бы не уповала, не пошла бы. Потому что это было смерти подобно идти без вызова к царю. По тем древним обычаям персидским. Но она уповает. И не просто уповает, а еще и со своей стороны она что-то предпринимает. Вот что можно сделать по максимуму? Вот она это и делает. Как его расположить, царя? Вот тогда, когда он отдыхает, ну или когда он не занят какими-то важными... Она подобрала этот момент, подобрала, чтобы он не был занят политическими делами, чтобы не было каких-то дипломатов с других стран. Она, видимо, уточнила этот момент, когда идти. Она оделась по-царски. Это был очень пышный наряд. Эта царица пришла и все говорила в ее внешности, что это пришла царица. Она нашла милость и благоволение в очах царя. Она все сделала по закону. Она коснулась конца скипетра, приняла эту милость. Вот. И теперь она не просто излагает нужду. Это не топорная работа. Это очень тонкая работа. И на что была направлена работа Есфири? Она сработала на настроение, расположение царя. Настроить его нужно. Не просто так, как бы вывалить свою нужду и все. Она решила его настроить, подготовить его к этому. Как это чудесно. Друзья, эта история показывает в 5 главе, что праведные люди уделяли внимание вопросам настроения. Ей нужно было самой настроиться, ей нужно было царя настроить, чтобы он выслушал и все правильно понял. Таким образом, я просто уверен, что христианская жизнь, она очень сильно связана с вопросами настроения. Более того, каждый день. Мы 2 года назад с друзьями посетили много исторических мест в Европе, 60 достопримечательностей. Побывав в 5 странах Европы, наше путешествие называлось «По следам апостола Павла». И когда мы были в Фессалониках, в Греции, то брат, историк, был нашим гидом. Изучая эти места, он много что нам рассказывал, интересных вещей. И когда мы дошли до настенных рисунков первых христиан, он нам рассказывал, вы знаете, что было на стенах изображено первыми христианами? У нас какие-то сразу представления, это, наверное, вот апостолы, там, какой-то там нимф над головой, вот какие-то такие изображения. Ничего напоминающего какие-то иконы или какие-то там священные там, какие-то изображения кого-то. Не было ничего. Ни ангелов изображения, ничего. Просто природа. Птички, цветочки. Это были настенные рисунки первых христиан. И на наш вопрос, почему они это рисовали, а не то, что сейчас художники христианизированные рисуют или пишут картины, иконы. Ответ просто был поразительный, простой и поразительный, чтобы поднять настроение друг другу. Птички, цветочки, природа, чтобы что-то, каких-то красок добавить, потому что первым христианам трудно было в первые века. И чтобы немножко добавить каких-то красок вот в тех помещениях, где они собирались. У них не было молитвенных домов. Первый молитвенный дом, насколько я знаю, открылся в Ладикии в 313 году, как только Константин пришел к власти и издал указ, Миланский эдикт. То есть Первые христиане просто поднимали друг другу настроение даже этими рисунками. Удивительно. Мне кажется, что все гениально и христианское очень просто. И для этого не нужно быть богословом, чтобы понимать, как жить и поступать по-христиански. Подними настроение брату, потому что он в тяжелых сейчас обстоятельствах находится. Над нами всеми сейчас висит угроза. Возможно, завтра мы не увидимся даже с братьями. Трудные времена были очень. И они цветочки, птичек, природу, настроение, чтобы поднять. Как все просто. По-христиански. Вы знаете, о настроении размышляли еще древние философы. То есть этому придавалось большое значение в жизни даже древнего общества. Так, например, известный Диоген говорил, что самый лучший способ отомстить своим завистникам – это быть в хорошем настроении. Как быть с этими критиками, которых хоть отбавляй, и эта армия растет и растет с каждым днем? Будь в хорошем настроении. Это самый лучший расчет с критиками. Так думали древние. Еще Диоген говорил эти вещи. Плиний-младший сказал, что веселое и доброе настроение при умственных занятиях служит лучшим условием их успеха. Веселое и доброе настроение при умственных занятиях является хорошим залогом или лучшим условием для успеха в этих занятиях. Во 2 Маковейской книге, в 14 главе 5 стихом, говорится о том, что некий совет просил у одного человека, спрашивал о настроении иудеев. Их интересовал вопрос, какое у них настроение. Джордж Вашингтон говорил, что мы должны обязательно учитывать настроение народа. То есть даже первые лица могущественных держав говорили о том, что мы должны считаться с настроением народа. То есть даже политики этому уделяли внимание. Давайте поговорим о роли настроения уже в нашей христианской жизни. Понятно, что в светском обществе этому тоже уделяется внимание большое. Вот. Американская культура этому много, годами она налаживала эти вопросы настроения, улыбок, вот, и у них это получилось, неплохо получилось. Давайте поговорим о роли настроения в нашей христианской жизни. С настроением или с актуальностью этой темы мы сталкиваемся каждый день и даже каждую ночь. Возможно, наши сны по ночам, ночные сны, это тоже результат нашего настроения, направления мыслей, состояния духа. Вот. И что-то еще по инерции, там какие-то мысли бесконтрольные движутся во время сна. Это что-то вот по инерции движется. И понятно, что если ты в ужасном настроении, то, наверное, скорее всего, и сон, скорее всего, будет таким же. Вот. Кроме того, большая часть грехов, которые мы допускаем в своей жизни, она все-таки происходит, мы совершаем их в плохом настроении. В плохом настроении. Вы замечали такое, что вот настроение никудышное, а, уже все, махнул рукой, пойду что-нибудь посмотрю, запретненькое, запрещенненькое, послушаю что-нибудь запрещенненькое. Вот. Вот просто, ну, нету никакого настроения. Нет настроения на собрание идти, нет настроения Библию читать, нету настроения. И часто в таком состоянии человек более подвержен какому-то грехопадению, он может сорваться, он может что-то совершить, незначительное или очень большое значительное, вот, когда у него плохое настроение. И когда он совершает грех, у него настроение еще ухудшается, и получается порочный круг. Плохое настроение, грех. Грех, еще хуже настроение. Еще хуже настроение, еще хуже грех. Поэтому в этот порочный круг даже не стоит и входить, и пробовать в него. Хотя много раз мы это уже, наверное, испытывали в жизни. А также в добром настроении мы больше склонны оказывать влияние на окружающих. Если доброе расположение духа, если ты в добром, хорошем настроении, у тебя больше мотива или энергии совершить что-то хорошее, прекрасное для ближних. Тебе хочется и других тоже зарядить этим хорошим настроением. Оно у тебя хорошее, ты делишься с другими. В хорошем настроении ты работаешь не из-под палки, не потому что надо, не потому что обязан, потому что хочется, у тебя есть настроение. И ты поработал над своим настроением. Во время настроения хочется что-то совершать креативное. В плохом настроении нету творческой активности. Ничего не хочется творить. Наоборот, хочется что-то вытворять. От хорошего настроения зависит качество нашего служения. И иногда нужно настроиться на служение. Помните, когда Елисей сказал: «Позовите мне гуслиста». После чего он это сказал? Когда он жестко ответил царю Иораму, что «если бы не Иосафат, я бы даже на тебя не смотрел». Вот. И потом нужно было от Бога получить откровение, как спасти армию Божьего народа. И он говорит: «Позовите гуслиста». То есть был, видимо, настрой такой, немножко рисковатый, где-то обличил царя, а теперь нужно настроиться на Божью, на небесную волну. Зовите гуслиста. Нуждаюсь в настроении. Мне нужно настроиться, чтобы получить Божие откровение. То есть мы видим, что не всегда люди прям сразу же получали, даже такие великие люди, как Елисей, не сразу получил откровение. Настроиться нужно было. Гуслиста сюда, пожалуйста. Качество служения пастора может зависеть от настроения, и поэтому, братья и сестры, не надо портить настроение пастору. Евреям 13:17. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтоб они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». Оказывается, что можно загнать пастора в такую ситуацию, что он будет нести свое пасторское служение, воздыхая, без радости, потому что надо, потому что поставили его. Но это не полезно не только для него, а для всех это не полезно. И я могу понять пастора на своем маленьком примере, не являясь пастором. Мне очень хорошо знакома роль настроения в вопросах каких-то вот, ну, церковной жизни. Например, мне не раз доводилось проводить брачные пиры. Я не очень люблю это дело, и вот почему. Потому что это дело очень сильно зависит от твоего настроения. А настроение твое, чтобы всех заряжать позитивом, очень многое зависит от атмосферы, от многих факторов на брачных пирах. Часто я замечал, люди портили настроение прямо перед свадьбой. Или подходили, чтобы какие-то там наставления, какие-то очень сверх такие важные дать. Иногда говорил, я отвечал: может, вы проведете эту свадьбу? Нет, 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 тебе поручено, давай веди. И они так как-то бы тебя просто нагружают, нагружают и просто тебе портят настроение. Вот от их всех поучений пользы никакой. Эти вопросы уже давным-давно, они проработаны в моей голове. И то, что он мне говорит, это абсолютно для меня не новость. И если ты знаешь, как проводить пиры, чтобы было назидательно, чтобы было весело, чтобы и слеза капнула там во время свадьбы, чтобы все вот было, и конкурсы, чтобы было, проводи. Часто ведущих пиров, я как бы в их защиту, потому что критикуют. И почему говорят, что это неблагодарная такая вот работа или функция быть ведущим? Потому что собрался разный люд. Одним надо мне поназидательней, другим мне повеселее, скучно. Мне там повкусней, мне там, чтобы больше конкурсов, мне, чтобы больше историй, чтобы больше пожеланий. И они все собрались со своими желаниями и своими ожиданиями. И ты должен каждого вот в эти все желания учесть и никого не обидеть, никого не огорчить. Кстати, даже пожелания вот молодежи. Как решать семейный вопрос, тоже нужно иметь в виду настроение своих родителей. Просить благословения. Мне встречались такие случаи, когда все-таки ребенок, там, сын или дочь не спрашивали благословения родителей, Они думали, что это само собой разумеющееся, что они должны их благословить. Интересный очень есть текст в книге Бытие, 27 главы, по-моему, 4, где говорит Исаак Исаву: «Принеси мне кушанье, дичь, которое я люблю, вот, накорми, и я тебя благословлю». Когда первый раз читаешь Библию, и, может быть, во второй, кажется, что тут, ну, Исаак, как-то это все несерьезно. Что за бартер? Ты мне дичь, Исав, а я тебе благословение. Это что за ченч такой? А, это только на первый взгляд. Пока мы не начнем понимать многие вещи, происходящие в душе человека. Это было очень мудро со стороны Исаака. То, что выбор его пал на Исава, не разобрался, Бога не понял. Но то, что он ему сказал насчет дичи, это можно понять старичка. Почему? Потому что он дальше говорит, не чтоб я тебя благословил, а чтоб тебя благословила душа моя. Душа моя. То есть, подними мне настроение, сделай мне то, что я люблю, чтобы я тебя с душой благословил. Помоги мне. Помоги мне в этом. Некоторые дети, молодежь, они думают, что и так родители обязаны их благословить. Куда они денутся? Это недальновидный подход к жизни. Даже какие бы ни были хорошие у тебя родители, постарайся все сделать, чтобы их расположить душу, чтобы они с душой тебя благословили, и твой брак, и твою свадьбу, и твою жизнь, чтобы они с душой призвали все Божие благословение на твою голову, на твою семью, на твоих детей, на твой дом. Это мудрый человек, который все делает для того, чтобы родители его благословили с душой. Ну, это в обычной семье, хотя, конечно же, случаи бывают самые разные, я не говорю об исключениях. Итак, роль настроения в жизни нашей церковной и в служении очень велика. Даже просто вот где-то исполнить, ну не просто, это то великое служение, исполнить пение, сыграть. Это же не просто комбинация звуков, это же не просто вот набор каких-то клавиш. Человек что-то передает из души, используя инструмент. Как сказал когда-то Паганини, играя на одной струне, ему приписывают эту фразу: «Я докажу, что музыка исходит из души». Музыка исходит из души. Делать это нужно для Господа. Как для Господа все делаем? С настроением, наилучшим образом, от души, сердечно. Проповедуешь сердечно, от души, не из-под палки. А еще маленький пример такой. Даже вот смотрите, опять же о старичках. Я помню из юности, когда был на молодежном общении на одном, на Дальнем Востоке. Служитель старец уставший, все на его плечах. Он столько нес вот этот груз 2 или 3 дней, все на его плечах, он вымучился. И вот я у него во дворе нахожусь. У него туда-сюда люди, он уже устал, ему отдохнуть надо после общения. Подходит молодой брат, говорит: «Вы не могли бы помолиться с помазанием об исцелении?» И он уже просто, это был как вздох из души. «Молодежь, какая вы же все-таки вот неучтивая. Ну вот не знаете ни время, ну ничего вот, чтобы». Да, он там, по-моему, назначил ему встречу, но он ему выговорил. И я про себя осудил старца. Я думал, как может отвечать пресвитер так? Это твое служение, это твоя функция, ты должен это сделать, тебя просит человек помолиться об исцелении. Но чем старше становишься, тем больше понимаешь старцев, тем больше понимаешь старичков. Есть мудрость, конечно же, в его словах. И молодежи тоже нужно учиться понять вот эту минуту, когда подойти. Ты же сейчас не умираешь, ты же своими ногами ходишь. Может помолиться на следующий день, там, приди, когда отдохнет, или просто спроси, вот, когда вы отдохнете, можно там презент, в конце концов, там, коробку конфет, что-то сделай, расположи. Не то, что он будет это за что-то тебя, над тобой молиться, но сделай что-то красивое, ну, расположишь ты человека, а не просто так подошел, сказал в неурочное время: «Помолитесь, помажьте меня, чтобы я исцелился». Всему надо учиться. Часто нет этой учтивости. У человека настроения сейчас нету молиться. Неужели ты не понимаешь? С помазанием. Тут нужно силы духовные подтягивать. Тут вера нужна. Тут настрой нужен. Это ж не просто так. Ты ж хочешь, чтобы результат у тебя был от этой молитвы. А следующее. Источник настроения. Значит, настроение Я думаю, все понимают, что это не просто какое-то психическое состояние на данный момент. Настроение – это результат какой-то настройки. То есть ты себя на что-то настраивал или расстраивал, и это вот твое состояние – результат твоих настроек или расстраиваний. Источником нашего настроения являются не обстоятельства, в которых мы находимся. На самом деле, источником нашего настроения является наш внутренний мир, наше сердце. Вот на что оно настроено, в этом и есть наше настроение. И оно не зависит от обстоятельств. Хотя нам кажется, что на нас влияют именно обстоятельства. И я уже давно в своем статусе написал в WhatsApp и не меняю до сих пор, значит, эту идею, эту мысль, что наше счастье зависит не от обстоятельств, в которых мы находимся, а от реакции на них. Кто был в моем WhatsApp? Вот, от реакции на эти обстоятельства. Вот от чего зависит наше счастье. И я считаю, что этот статус, он очень актуален. Что наше настроение, наше счастье, оно все отсюда исходит. Почему и говорится, больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него, не извне источники жизни, а из него источники жизни. Будет оно в порядке? Будет у тебя настрой на эту жизнь, на дневной путь? Будет настроение. Как бы день этот ни сложился, трудно, тяжело. Смотрите, Павел и Сила в Филиппах испытали такое поругание, получили палками. А они что, в темнице? Начали молиться и, ну, как бы, жаловаться Богу на свои раны, петь стали, воспевать Бога, славить. Какими гимнами? Факел веры угасает? Нет, сил больше нет? Нет, это что-то было, какое-то словословие, это было что-то возвеличивающее Бога. Узники слушали, они были поражены, они были покорены этими песнями, как можно, избитыми, в гематомах, с кровоподтеками, как можно петь такие песни? О чем это говорит? Они прошли тест, что их счастье и их радость зависит не от обстоятельств. Оно здесь находится, внутри. Какой глубокий мир. Как они радовались, что удостоились понести это поругание. Для них это было великой честью за Христа удостоиться пострадать. И они радовались. Притча 15:13. «Веселое сердце делает лицо веселым, а при сердечной скорби дух унывает». Обратите внимание, не зарплата. Веселое сердце делает лицо веселым. Откуда настроение на твоем лице? От сердца оно исходит, не извне. Иисус Христос говорит о том, что о внутреннем нашем, что добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Вот от нашего содержания и зависит, что оттуда будем выносить. Если доброе содержание, если ты наполнился, то, конечно, тебе есть чем поделиться. Если ты наполнился злым, то злое будешь и выносить оттуда. Наполнился добрым, доброе будешь выносить. То есть все зависит от нашего наполнения. Чем себя наполнял? Поэтому не обстоятельства виноваты в наших плохих настроениях, а то, чем ты себя наполнял. Вот от чего зависит. Еще оно зависит даже от нашего общения. Вот Иов 15:5 сказано, что это нечестие настроило тебя так, вот на такие слова друзья обвиняют Иова. Нечестие твое настроило так уста твои, и ты избрал язык лукавых. Это, конечно, горе-обличители, но вот это слово нечестие, точнее, настроило, нечестие твое настроило, оно еще используется в притчах 22 главе, 24 и 25 стих, где сказано: «Не дружись с гневливым и со вспыльчивым не сообщайся». Человеком. И 25 стих. Вот, чтобы не научиться, это же слово еврейское, настроиться, чтобы не настроиться путям его. Оказывается, даже наше окружение влияет на то, на что мы настраиваемся. И кем мы себя окружаем, какими людьми, от этого зависит тоже наше настроение. Поэтому этот вопрос нашего окружения, нашего общения, он будет очень влиять на наше настроение. Следующее. Причины плохого настроения. Поговорим немножко о похитителях хорошего настроения. Что влияет на наше плохое настроение? Что забирает наше хорошее настроение? Я перечислю, вот так, коротко. Одно из них, одна из причин – это чувство вины. Человек, который испытывает чувство вины, конечно же, он не может быть в приподнятом хорошем настроении. Чувство вины – это тяжелое чувство. И, конечно, Бог нам его дал для вынашивания покаяния. Как Давид говорит, что свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Он вынашивает свое покаяние. Какое там настроение веселое? Человек согрешил, и он несет этот груз своего греха. Но, наконец, его уста открылись, он заговорил, он совершил покаяние, и теперь он Бога благодарит за радость спасения, которую Бог возвращает Давиду. «Возврати мне радость спасения». Он нуждается в этом добром, хорошем настроении. Чувство вины тяготит его. Покаяние. И снимается с него этот гнет. Но многие каются, но не получают освобождения от этого чувства вины. То ли они не верят в кровь Христа, в силу крови Христовой, то ли они усомнились в Божьем прощении, то ли потому, что просто-напросто это не является покаянием. Они это просто делают для формальности какой-то. И они намерены делать завтра то же самое, что они будут говорить сегодня вечером Богу в молитве: «Прости меня за это». Одна из причин плохого настроения, когда человек не хочет побеждать грех. Или у него есть неисповеданный, есть запинающий. Он не хочет решать проблему с грехом, он не хочет с ним расстаться. Откуда возьмется христианское настроение в этом сердце? Еще беспокойство. Часто беспокойство лишают нас хорошего настроения. Беспокойство, они каждый день, особенно сегодня, в это тревожное время, вот, очень много всяких беспокойств. Что будет дальше? Заколят ли там всех или нет? Что будет, как это все будет управляться, все это человечество? Что там они еще там придумают? Бесконечные какие-то тревоги. Как дальше жить? Кто там будет это, как там глобалисты будут управлять этим миром. И вот человек вот в каких-то глобальных масштабных там беспокойствах находится, в то время как ему просто сегодня нужно с детками поговорить вечером. А он мыслит там вот в масштабах земного шара, вселенной, что там дальше будет со вселенной. А ему просто там жена нуждается в его «я тебя люблю», детки нуждаются там в папином каком-то слове. Но он мыслит глобально, он беспокоится за весь земной шар, как все дальше будет, как дальше будет с нашим государством и так далее. Спустись, будь немножко поближе к жизни, перестань беспокоиться о тех вещах, которые Бог тебе не поручал за это беспокоиться. Есть у тебя тревога за будущее, помолись за правителей. Есть беспокойство за свой город, помолись за свой город. Ты его не исправишь своими переживаниями, своими беспокойствами. Мы часто беспокоимся по всяким пустякам. И говорят, что всего лишь 5% беспокойств реально исполняются, а 95% – это просто бессмысленные беспокойства. То есть просто зря беспокоился, зря ты расшатывал свою нервную систему своими тревогами, зря все это. То есть вот эти беспокойства, они лишают нас хорошего настроения. А этих тревог, причин для тревог, вот просто хоть отбавляй. Если всем вот этим загрузиться – то хорошего настроения просто можешь с ним распроститься навсегда. Суета и томление духа. Всегда это будет. Им конца и края нет этим проблемам. У кого со стройкой, у кого там с новым объектом, у кого с урожаем. Да бесконечно. Беспокоишься, как там у тебя дома. Беспокоишься там, когда что-то там, когда царапина на машине. За все беспокоишься. Бесконечное беспокойство. Ну, может быть, вы не беспокоитесь за царапины на машине. Вот, но в России беспокоятся. Любая порча имущества вызывает уже беспокойство. Или возможность этой порчи вызывает беспокойство, тревоги. И если всем этим жить, то откуда возьмется хорошее настроение? Конечно же. Изменение курса доллара может влиять на настроение. Переживания за здоровье, беспокойство. Что-то ты сходил к врачу, что-то анализы у тебя не очень, все, забеспокоился человек. Конечно же, это самое родное, близкое. Мы не можем быть равнодушными к плохим анализам. Но, тем не менее, наши тревоги и беспокойства, они не оздоравливают нас. Наоборот, они только усугубляют наши болезни на самом деле. Сорванные планы лишают нас хорошего настроения. Вот все пошло не по-нашему. В то время как у Бога есть лучший план для нас. Мы просто в это не можем поверить, что у Бога лучший план для нас. Нам кажется, что мы планируем лучше свою жизнь, чем Бог планирует нашу жизнь. И мы теряем настроение, когда идет не по нашему плану. Так, например, Аман, все пошло не по его плану с Мардохеем, и он пошел такой весь расстроенный домой. Вот. Ахав расстроился, что вот виноградник Навуфея не в его руках находится, тоже пришел грустный домой. Вот. За утешением к женам шли эти мужья великие, были расстроены, что не все прибрали к своим рукам, переживали, что планы их сорвались. На плохое настроение может влиять физическое самочувствие, усталость. Отдохни, если есть возможность, эмоциональное выгорание. И так далее, и так далее. Какие-то перенапряжения, болезненные ощущения. Это, конечно же, все влияет на наше настроение. Само собой. И если есть возможность улучшить свое самочувствие, постарайся его улучшить. Ну, например, я знаю одного, знал брата одного, который пребывал в очень тяжелом состоянии. И настроение, конечно, уже было у него просто zero. Не было никакого настроения. У него были очень большие трудности в семье, огромные трудности. И он что только не пробовал, на колени, молитва не идет, Библию, все как-то вяло, ничего, никакой текст его не касается. Вот просто он как будто апатия наступила к жизни. И решил он как-то пробежаться по стадиону. Пробежался, кровь прогнал по организму, кровь принесла какие-то мысли нормальные, вот, адекватные, жить захотелось. Что-то как-то вот что-то у него запустились, какие-то механизмы. По-другому посмотрел на свои проблемы, энергия появилась. То есть иногда просто какие-то вот чисто механические предпринять какие-то действия для того, чтобы улучшить свое настроение. Там душ с холодной водой, да там что угодно. Если вялость какую-то чувствуешь и настроения нет, что-то сделай для освежения. Это тоже играет роль. И я это не сбрасываю со счетов. Есть люди духовные, которые вообще на это не обращают внимания. Все должно быть духовно. А душ – это не духовно, это душевно. Конфликты и споры очень сильно вытягивают хорошее настроение. И вот сколько бы ты ни что-то доказывал, глупому человеку будешь терять покой. И днем, и ночью потеряешь покой. Уходить от конфликтов и споров, чтобы не утрачивать доброго настроения – и мы там часто свое настроение хорошее оставляем. Ему все равно ничего не докажешь. Вот если он хочет поговорить, вот просто открыто, выяснить точки зрения, это другое дело. Но если он просто заводит спор, он просто заводит тебя на конфликт, это бесполезно ему что-то доказывать. Следующий вопрос. Нужно ли скрывать плохое настроение? Гораций сказал... Нет, Гёте сказал, что... Дурное настроение в хорошем обществе не принято показывать. Дурное настроение в хорошем обществе не принято показывать. Писание говорит, притча 12:16, у глупого тотчас же выкажется гнев его, а благоразумный скрывает оскорбление. То есть есть вещи, которые христианин должен скрывать. Оскорбили тебя, попробуй это скрыть. Это будет по Писанию. Плохое настроение тоже желательно скрывать. Никому оно не нужно. Вот в нашей культуре, там, за океаном, вы чаще будете сталкиваться с плохим настроением, потому что как бы мы не очень научены его скрывать. Здесь, вот в этой культуре вашей, где вы живете, здесь больше приучены дарить улыбки, везде welcome, везде чуть что excuse me, да вы меня ничем не обидели. А они все равно, excuse me, по 10 раз в день говорят. Вот. Как-то так. Я когда первый раз сюда приехал, мне было все это как какой-то дикостью. Да ну, не дикость, наоборот, я себя диким чувствовал. Это я чувствовал себя диким. Все такие на позитиве. Приехал первый раз, когда в Америку. Куда идти в этом Сиэтле? Где что я в этих международных аэропортах? Ничего там, не знаю, куда дальше идти. Думаю, о, Санта-Клаус. А он точно мне подскажет, это было как раз на Рождество. Санта-Клаус подвел меня к стенду, показал, где я нахожусь, на жестах мне все объяснил, несмотря на то, что I don't speak English. Он мне все пояснил, все хорошо, куда я должен попасть, на какой остановке выйти, и все с таким позитивом, все God bless you, все чудесно. Ну вот это да, вот эта встреча. Совершенно незнакомые люди, и я тут кому-то нужен. Потом я понял, что этот Санта-Клаус не один такой в Америке, тут вообще вся Америка такая. Вот, это удивительно. Кстати, Санта-Клаус – это честь святого Николая, который жил в мирах ликийских, епископ 400-й год от Рождества Христова. Это был христианин хороший, добрый персонаж, святой Николай. Так вот, я познакомился с этой культурой, и когда снова туда возвращался, обратно какой-то культурный шок, что-то я уже отвык от этой дикости, от грубости, от хамства, уже просто отвык, надо снова привыкать. А сам не могу перестроиться и привести эту культуру туда. Вот что-то как-то не получается. И у меня возник как-то спор с одним человеком по поводу американских улыбок. Он, знаете, как доказывал, что это все это пластика, это лицемерие, это все надутое, это все не настоящее. Нужно быть настоящим. Я как не пытался ему доказать, кажется, он так и не смирился. Он до сих пор, наверное, считает, что все это не настоящее. Но я убежден, что эти улыбки являются национальной победой. Если человек может скрывать свое плохое настроение, если свои трудности, и дарить направо и налево всем улыбки, и везде всех приветствовать, и он всех рад видеть, то это победа, это культурная победа. И нам этой культурной победы очень там не хватает, очень не хватает. Поэтому настроение люди научились прятать. И это является не лицемерием. Это является работой над собой. И это культурная победа. И слава Богу, что это есть. Некоторые говорят у нас так в России, свое настроение там дома оставляй. Вот пришел на работу человек и начинает, допустим, портить настроение своим коллегам. И ему могут сказать, дома оставляй свое настроение. Раньше я с этим был согласен. Теперь, друзья, я с этим не согласен. Почему? А с какой радости жена должна там терпеть мое плохое настроение? Дома. Я ж не один дома. Там у меня жена, дети. А ей-то вот, допустим, у меня плохое настроение, не с той ноги встал. Я испортил настроение своей жене. И дома оставил свое настроение, и пришел такой приятный, всем улыбаешься, наглаженный, ну просто вот золотой вот коллега, просто вот молодец, красавчик. А жена весь день, у нее испорчено настроение, она срывает это настроение на детях, на старшем достается, и пошла цепная реакция до люльки. Вот, все началось с папы, который встал не с той ноги. Нельзя дома оставлять настроение свое плохое. Надо там оставить хорошее настроение дома и идти с хорошим настроением. А если плохое, есть комната молитвы. Вот там можно. Злостраждет ли кто из вас? Пусть молится. Не жене выговаривает, а пусть молится. Весел ли кто? Пусть поет псалмы. Бог понимает, что не всегда у нас будет это веселье. Весел? Пой. Злостраждешь? Обиды какие-то, горечь какая-то? Молись. Хорошая мотивация для молитвенной жизни. Хорошее подспорье, чтобы зайти в комнату и закрыть за собой дверь и вымолиться. Чудесно. Поэтому я уверен, что мы дома не должны своего плохого настроения тоже показывать. Ни жене, ни детям. Это мое убеждение. Плутарх сказал, кто не веселит свою жену, дает ей повод прелюбодействовать. Вот так жестко сказал. Братья, веселить надо своих жен. Женился, целый год в армию не брали. Увеселяй. Меня забрали через полгода. Не получилось мне это весело сделать моей жене. Вот, забрали в армию после свадьбы. Но вот такие были законы в обществе. Увеселять жену надо. Ну и чем лучше это, чем чаще, тем лучше не только в течение года первого. Чем больше будешь каких-то добрых шуток говорить. Мне нравится, как моя жена смеется. Я сам вдохновляюсь от этого, когда она смеется, и удается ее рассмешить. Я всегда стараюсь быть каким-то непохожим на вчерашнего Михаила, чтобы всегда быть каким-то свежим, новым. И она говорит, я хотела именно такого, который не знаешь, что от него ждать. Вот. Ну, и не всегда это в хорошую сторону срабатывает, конечно. Но в любом случае она намолила себе такого, что не знаешь, что от него ждать.
1 Коринфянам 7:3 говорится: муж оказывает должное благорасположение к жене. Подобно и жена мужу. Если бы это было семейное, то можно было Коринфянам, 1 Коринфянам, то, конечно же, мы сказали бы подробнее об этом тексте, но учитывая, что здесь и дети, и все, вам придется просто догадаться. Вам придется просто догадаться. То есть мужья, которые думают, что как бы жена там что-то должна, и он берет все долги. Стоп. А где настроение? А где цветок? А где доброе слово? А где I love you? А где там открытка? А где какой-то сюрприз? А где, ну, просто настрой, шутка или там, я не знаю, ну, сделай что-нибудь-то, чтобы у нее настроение было. Чего ей надо все объяснять? Вот. Как бы это обязательно, без этого, ну, просто никак не сложатся там отношений близких. Только так, поднимать настроение. Другого просто нет выхода. Это самый лучший путь, поднимать друг другу настроение. И еще, можно ли контролировать свое настроение? Вот Гораций сказал: управляй своим настроением, ибо оно, если не повинуется, то повелевает. Управляй своим настроением. Если оно не повинуется, оно будет управлять. Если ты не возьмешь во власть свои все настроения, то оно возьмет над тобой власть и будет тобой управлять. Вы знаете, мне никто этих вещей не объяснял, и я, будучи школьником советским в неверующей семье, я находился в страшной власти настроения, ужасная власть настроения, надо мной брала она. Я приходил со школы в плохом настроении, я не знаю, что со мной происходило, какая-то злоба подступала, не знаю, вот дома просто вот, и просто вот настроение плохое. Со школы пришел, настроение плохое. И не знаю почему. И я находил какого-нибудь виноватого. Ну, допустим, дома никого нет, пионерских галстук. Коммунизм во всем виноват. Вот. И я срывал его с себя, топтался по нему, ругался там на него. Потом на другой день погладишь его, смятый этот галстук оденешь. Вот, как настоящий пионер верный. И идешь в эту школу. А потом раз, на следующий день обратно. На этом галстуке отрываешь свое настроение плохое. Ну, как будто во всем КПСС виновата была в моем плохом настроении. Друзья, да, часто наши, может быть, отроки или подростковый вот этот период, когда не знаешь, как совладать со своими там чувствами, какие-то, может, гормоны там начинаются, да, вот свои там революции совершать. Или, в общем, многие просто не готовы, и они или не знают, что с настроением можно сражаться, управлять им, что это возможно. Просто этому нужно учиться. Раньше я даже не обращал внимания на эти вещи, и я просто впадал в эту власть настроения и вел себя крайне раздражительно. Конечно, когда масло добавилось в голове и светильники, то я уже стал на эти вещи обращать. Как это так? Почему я должен находиться во власти настроения? Иногда, братья и сестры, иногда приходилось идти на собрание без настроения. И прям так Богу и говоришь: Господи, у меня так на душе вот просто, вот кошки скребут, неимоверно, все там раздирается внутри, вот просто нету желания идти на собрание. Вымолишься: Господи, помоги. Идешь на собрание, такое благословенное. Помню, Степан Григорьевич Германюк наставлял меня: ты думаешь, мне всегда хочется идти на собрание? Приедешь иногда разбитый, столько всяких проблем наслушаешься, и вечером в пятницу надо идти на собрание. Нету желания, разбитый, эмоционально, физически. Вымолишься, встанешь на колени: Господи, пошли вот хоть из последних сил, хоть ползком, но на собрание. И говорит, эти собрания были одни из самых лучших в жизни. Когда человек берет власть над настроением и делает как должно, как Господу угодно, Бог по-особому благословляет. Когда у тебя нет настроения, а ты делаешь то, что Господь от тебя ожидает. Ты совершаешь победу над своим плохим настроением. Написано в притче 16:32: владеющий собою лучший завоевателя города. Управлять настроением – это уметь владеть своим духом. Некто сказал: каждое утро, просыпаясь, мы выбираем себе настроение так же, как одежду. Одевайся в счастье, оно всегда в моде. Оказывается, настроение часто мы сами себе выбираем. С каким настроением мы начнем этот день? Или рука потянулась за телефон, и там уже у тебя пропало настроение после просмотра чего-нибудь. Или рука потянулась к Библии. От этого тоже настроение зависит, как ты начнешь свой день, как ты настроишься. Формально это будет молитва, или ты от сердца помолишься Господу на весь этот день. Итак, настроение от слова «настройка». Это значит, надо настраивать. Я помню, у дедушки был старый радиоприемник, и он настраивал на остров Сайпен. Что там вещали радиопроповедники, а их же глушили, там, не давали, там, чтобы так хорошо было все слышно. Вот. И ты там через вот эти все помехи там прислушаешь, и дедушка там туда-сюда, туда ловит этот сайпенчик, ловит эти передачи проповедников, ловит. Советское время, не давали особо слушать это. Настройка, то есть это где-то такой очень тонкий труд настроить. Помню, приехал на молодежное общение, зашел в молитвенный дом пораньше, а там сидят участники оркестра, музыканты, и там они там, так, ага, там, соль, там, бемоль есть такой. Вот, и они там раз друг другу там говорят, что нужно там, как, какой-то есть там свой, наверное, камертон, все на него там настраиваются. Вообще неинтересно вот за этим процессом наблюдать. Мне, не музыканту, вообще неинтересно. Думаю, как это вообще, вот они эти слухи, как им не надоедает. Они уже тут 20 минут пиликают там вот на струну. И все это так неинтересно и ужасно, и для музыканта это просто ужас какой-то. И когда это закончилась настройка, они как дали. И там такие мурашки туда-сюда по спине, мурашки бегают. Далее. То, что было 20 минут там до этого, это было так неинтересно. Но то, что они потом произвели, это было результатом тех неинтересных 20 минут. Так и в жизни. Настраивать себя – это кропотливая, это тонкая работа. Но когда ты это сделаешь, произведешь, ты пойдешь в этот дневной путь – с настроем бодрым, веселым, ты будешь заряжать позитивом других людей, от тебя будет просто какая-то добрая энергия исходить, вот потому что ты настроил себя, ты постарался, ты занимался этим. В заключение. Вы знаете, друзья, часто мы на этот мир смотрим такими глазами, глазами своего внутреннего мира. Вот, например, мы когда переехали на Кубань, моя жена просто поражалась, говорит, какие тут добрые люди, какие тут добрые люди. Раз этот подвез меня, там мне скидку сделали на рынке, она каждый день приходила домой, какие здесь добрые люди. Кто-то другой там переехал, какие тут злые люди. То там что-то ему, там, то там что-то, злые люди. И вот разная точка зрения, так там добрые или злые? И знаете, где ответ? Он находится внутри, внутри наших людей. От нашего настроя зависит. Есть такой рассказ про шаха одного, читал. Он построил себе дворец, и у него был такой зал один, зеркальный, столько там зеркал, они такие были ровненькие, все. Там зашел, и там просто вот как, все там, тысяча тебя, твоих отражений. И надо же, в этот зал забежала собака. И она когда увидела, вот, что она попала в какую-то свору, она, видимо, от испуга, там оскал у нее такой, и на нее там тысяча оскалов. Ей стало страшно, как сражаться со всей вот этой гвардией, вот с ворой. Она залаяла, чтобы их... И они все на нее залаяли. Она визжала уже от того, что все против нее. Все против нее. В общем, на утро нашли собаку уже бездыханную. Она не выдержала такого коллективной ненависти такой. Она не выдержала коллективной ненависти. Друзья, но эта история, она, или рассказ, изображает часто нас. Почему все так вокруг тяжело и плохо и трудно? Оттуда все исходит. Часто этот мир окружающий является отражением нашего внутреннего мира. И если у тебя тут порядок, у тебя тут все настроено, и люди тебе по-другому будут казаться, и все вокруг будет по-другому казаться. Ну и я уже закончил. В общем-то, но методы борьбы назвать, не назвать, вот очень коротко, прям, может, 5 минут. Есть 5 минут у вас, еще наберете степень. Методы борьбы быстро, хотя на этом, может быть, надо было подольше остановиться. Первое, это, конечно же, связь с Богом. Мы уже говорили, позовите гуслиста. Настроиться нужно. Если у тебя нету настройки на общение с Богом, у тебя не будет настроения нигде. От контакта с Богом, от отношений, зависит твое настроение. Есть контакт, значит, будет энергия. Вот как, допустим, повернул в ключе зажигания, ни одна лампочка не горит. Ну, первым делом, что водитель делает? Выходит, поднимает капот, клеммы проверяет, там что. Вот. Может, она зачистить какую-то клемку на аккумуляторе. Раз, поправил, о, все, пошло зажигание. Вот иногда просто нету этого контакта. Ты что-то хочешь, энергию какую-то произвести, нет контакта с Богом, ничего не будет. Машина не поедет, если нет контакта. Вот. Поэтому одна из причин, почему плохое настроение у христианина, потому что где-то прерван контакт с Богом. Надо пересмотреть отношения с Богом. От Него все источники жизни. От Него это доброе настроение. От Него радости все. Все мои источники в Тебе. Вторая, такая практическая, второй совет из практики. Марк Твен сказал такую вещь. Самый лучший способ ободриться – это ободрить другого. У тебя плохое настроение – попробуй кому-то поднять. И увидишь, что будет с тобой. Попробуй кому-то. У тебя плохое настроение. Помоги кому-то. Подвези кого-то. Скажи доброе слово кому-то, хотя у тебя плохое настроение. Ободри другого. Ободришься сам. Слышал про одного человека, у которого возникла апатия, ничего ему не хотелось уже, все. Вкус жизни потерял. И кто-то ему щенка подбросил. Щенок. Он давай его кормить. У него что-то там пробудилось. У него какая-то запустились механизмы заботы о младших. Вот. Подопечный у него появился какой-то. И он стал заботиться о щенке и вышел из этого состояния апатии. То есть иногда просто нужно кому-то проявить любовь, заботу, вот, какой-то уход, доброе слово. И увидишь, что в тебе будут происходить большие перемены. Если ты будешь другим поднимать настроение, поднимется точно твое настроение. Третье, уделить внимание физическому состоянию. Я уже говорил в проповеди в Спрингфилде, библейская психосоматика, я приводил этот пример, что как с Илией Бог работал. Только что победа была, на горе кормил, великая победа. В следующей главе он уже унывает, вот все мои души ищут, все хотят, никому не нужен, один остался. И Бог ему ни слова не говорит, Илия, ты в предыдущей главе был героем. Здесь ты просто вот как мальчишка. Вот. Илия, почему ты раскис? И можно было бы сказать ему много слов таких. Ни одного такого слова. Поспи, поешь, вот лепешка. Поспал, поел, еще покушай, еще поспи. Нужно было просто физикой чуть-чуть позаниматься. Бог лучший душепопечитель. Он ни слова упрека ему не сказал. А он просто физически его поддержал, переутомился человек. Иногда просто нужно уделить внимание своему телу. Отсюда очень много наших причин для плохого настроения. Там не доспал, там что-то перечитал, вот, и мало спал. Ну, нет режима, вот, где-то сам виноват в отсутствии режима. А потом уже какие-то сбои организм дает о себе знать из-за этих сбоев. Так что просто нужно где-то телу своему уделить внимание. Диета где-то, может быть, поменять меню на своем столе. От этого тоже может зависеть. Четвертое. В первом Паралипоменон, 15 главе, 25 текстом написано, что значит, Давид и его подчиненные несли ковчег с весельем. Это было повторное несение ковчега, повторное. Вот как бы первое, когда с весельем, все понятно, но повторное с весельем, это уже трудно. Почему? Потому что они уже испытали горький опыт, что не так-то просто все. Оказывается, ковчег нужно нести с благоговением. Бог может поразить. Озу поразил. Как тут дальше второй раз нести ковчег с весельем? Уже, наверное, веселья никакого не будет. Будем осторожно, будем там каждый шажочек там делать осторожненько. Никакого веселья. Нет. Они понимают, что надо перед Богом проявить это веселье, потому что они несут ковчег. Нельзя не веселиться. Вот такая была установка. Нельзя без веселья. А в следующем 26 тексте написано, и Господь помог левитам. Понимаете, люди себя практически заставляли это делать с весельем, потому что настроение после летального случая с Озой, ну как бы с весельем настроение там как бы особо не должно возникнуть, таких вот чувств веселья. Они понимали, что так для Господа будет приятно и угодно. И они смогли себя настроить на веселье. И написано, Господь помог левитам. То есть, где-то нужно себя просто принудить, просто заставить. Не просто было веселиться, они себя сумели как-то настроить и заставить. И последнее, я назвал этот совет игрой Поллианны. Я не читал эту книгу, вот, но если я правильно знаю, что у Поллианны была такая игра, которую научил папа ее в этой игре, да, во всем видеть плюсы. Трудность какая-то случилась, попробуй в этом увидеть плюсы. Плюют тебе в спину, о, значит, ты впереди идешь. То есть в каждой ситуации есть что-то положительное. Вот что бы ни случилось в твоей жизни, попробуй, это интересная игра. И вот папа сумел воспитать дочку на таком позитиве, хотя жизнь была очень трудной у сиротки. А он сумел ее так научить, что она превратила в эту интересную папину игру жизнь. Во всем видеть плюсы. И настроение будет подниматься. Пусть Господь поможет нам управлять своим настроением, никому не показывать своего скверного настроения. Есть вещи, которые скрывать надо, как наготу. Никто не открывает, все скрывают ее, порядочные люди. Вот. Плохое настроение – это нагота. Это нужно скрывать. Управлять над своим настроением. Как бороться с плохим настроением? Будем помнить, где источники, не в обстоятельствах. Внутри нас эти источники находятся. Там нужно что-то поправлять. Туда нужно заносить доброе. Пусть Бог научит нас управлять настроением и свое настроение посвятить для дела созидания Божьего Царства. Аминь.